Дети очень чувствуют именно то, о чем мы сказали, не слова, а реальное положение вещей. Они просто чувствуют непосредственно, как мы видим свет там и там небо и деревья, так дети видят, чувствуют внутренним таким взором атмосферу в семье. Если это атмосфера любви и молитвы, именно вот христианской жизни, тогда церковное воспитание, вот посещение церкви, оно как бы и не нужно вот в таких, что ли, мучительных для детей размерах. Детей нужно чаще причащать, именно причащать. Вот опытный пастырь московский, отец Владимир Воробьев, рассказывал, что когда они были детьми, их мама несколько раз в год водила причащать. Она приводила вот прямо к чаше их детей. Они с благоговением причащались и, немного постояв, уходили из церкви. И настраивали их дома так, что посещение церкви для них было величайшим праздником и радостью, и действительно вхождение в какой-то иной мир, высший мир. Если детей приводить на всеночную, на литургию Василия Великого, то дети бедные, они же устают и не понимают, что происходит. Вот в чем беда. Они церковь воспринимают, вот то, что в церкви происходит, как тоже вот ужасно нежелательное, куда их заставляют идти родители. И они вынуждены подчиняться. Особенно младшие школьники. Вот они ходят в школу, мучаются там. А потом по воскресеньям их мамы с папой берут за ручку и ведут в церковь. Они там мучаются, потому что там скучно, и надо стоять на месте, а хочется побегать. А некоторые бегают по храму, шумят. И, ну, сами знаете, что такое дети в церкви. А вот дети, которые действительно родители разумные, церковно разумные, они их приводят причащаться святых христовых тайн. И настраивают детей именно на то, не то, что там дядя даст конфетку или что надо, вот, а почему надо, ребенок не объясняет, а именно настраивают его на атмосферу вот именно такого праздничного, очень радостного и важного события в их жизни. Есть такая история, может быть, я вам ее уже говорил, это было в зарубежье, в эмиграции, семья Лосских, философа и богослова. И вот рассказчик зашел в семью Владимира Николаевича Лоского, они собирались на богослужение с женой. А дети, значит, какие-то хмурые и понурые, значит, стояли там, провожали родителей в церковь. Тогда зашедший за ними их приятель спросил, а что же дети? А Владимир Николаевич Лоский сказал, они наказаны, они не пойдут сегодня в церковь. И вот как бы рассказчик удивился такой постановке даже вопроса, потому что у нас как? У нас наоборот все бывает. Ребенок кричит, не хочу, не пойду. Нет, пойдешь, говорит мамаша, и за руку его волочит в церковь. Потом хорошо, если там церковь большая, если маленькая, то, как правило, ребенок отпускается, мамаша молится, стоит, а ребенок там, что он там, а если еще несколько детей, то это все. Значит, пиши пропало, тут что они выделывают. Это неразумие родителей, то есть непонимание их уровня детей и непонимание того, что нужно на самом деле. А свежий пример вот у меня прямо перед глазами. Значит, на первой седмице Великого Поста имел я несчастье здесь в Москве пробыть неделю и регентовать хором. Тут такой у меня ежегодная дань такая монастырю мною отдается. Вот службы такие, скажем так, ну... По уставу положено Великопост службу разделять на три части, то есть утром утренняя, днем часы, а вечером по вечере. А у нас в силу неизвестных причин, значит, утренняя с часами соединяется в одно, и оно это все дело продолжает 6 часов. Вот такие человеконенавистнические службы, так будем говорить. Грубое нарушение устава, на самом деле. Ну вот, короче говоря, сидим мы на клиросе уже, там служба идет, 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 конца и края не видно. Приходит мужчина с 2 сыновьями. Мужчина такой хорошо одетый, видно, вот недавно или, может, давно, не суть, стал верующим, и дети. Они погодки, одному 6, а другому 7, или, может, 5 и 6. Вот. И они, бедные, стоят рядом с ним, а служба еще и постная, там, чтение, поклоны, там, кафизмы, вот, час проходит, дети нервничают, дергаются, вот. Мне как-то их жалко, я им там начинаю что-то там подмигивать, они оживляются. Вот, и начинает дергать своего папу, там, папа, мы устали, папа, ну, там, папа, надо молиться, там, что-то такое, вот. Дети, типа, значит, почувствовав во мне союзника, значит, ко мне, типа, мы устали. Папа говорит, ну, спросите у батюшки, там, отпустит он вас или нет. Я говорю, ну, конечно, идите с Богом. Он, а это в среду. Он говорит, а как же, вот, надо на литургии постоять. Я говорю, а вы будете причащаться? Нет, вот постоять. Я говорю, не надо стоять, идите, уже достаточно постояли. И детям говорит, ну тогда надо будет прийти вечером на Великий Канон. Вот что вы выбираете, сейчас достоять или вечером прийти? И этот вот старший мальчик, он, значит, у меня такие прям глаза, он меня так смотрел, он меня то на папу и говорит: папа, давай сейчас вот уйдем. Типа, вот только бы сейчас уйти, уж вечером он далеко, там что будет, а вот сейчас вот уйти. И они ушли. Вот замечательно. Это церковное испытание детей. Теперь, значит, у нас там, в нашей деревне, где, значит, я живу, всеночная, под неделю православия. Пришел, значит, человек, приехал на Мерседесе каком-то, и, значит, с сыном. Сыну там 8 лет. И вот всеночная тянется, а у нас там еще мало поют, мы тоже все читаем. Читаем, читаем. Папа стоит, и сын бедный, он прямо изводится, бедный мальчик мучается там. Я в конце службы подхожу и говорю, что они иногда приезжают там время от времени, ну так, дачники. Я говорю: вы вот сына приводите причащать. Вот завтра литургии вы его приведите к причастию. А его я спрашиваю там: как ты себя чувствуешь-то? Он так бедный. Я говорю: устал? Он прям, ой, там, типа устал там. Я ему говорю, папе, что вы причащать его, не надо ему на всеночную. Я говорю: вот вы сами стоите еле-еле, я вижу, а он бедный там крутится, вертится. Нам духовник благословил, сказал он мне, значит, посетить всеночную. И я говорю: духовник, вам дети-то почему страдают? Я говорю: вы смотрите, вырастет из него там, просто он отвращение к церкви. Ну да, да, да. Так что вы думаете, на литургии они не пришли? Все наоборот получается. Ну, может, там духовник какой-то благословил, не знаю. Вот. Но факт тот, что у детей возникает именно отвращение к церкви и потеря благоговения. Вот дети, которые вот у нас в Троицком соборе мамаша приводит, там что они только не выделывают. Скручивают бумажки, значит, от свечки прикуривают, дым пускают там. Что-то дерутся, там возятся, мамаша молится, стоит. Что там из этих детей будет? Почему так происходит? Почему вот корень в чем? Что мы должны детей церковного воспитания. Это каким образом? Это привести его в церковь. А это вовсе не так. Привести в церковь – дело последнее для воспитания детей. А дело первое – это семейная обстановка, атмосфера. Вот я вам хочу рассказать про знакомую мне семью. Это вот наш певчий в монастыре, мы уже очень давно знакомы. У него 6 детей, жена и 6 детей. Вот я никогда и нигде не встречал таких замечательных детей. Причем, что вот я считаю, что делает церковное воспитание именно, поставлено у него как надо. Во-первых, он детей, ну как сказать, ну воспитывает не то что в такой, скажем, лютости, но в строгости, но растворенной такой постоянной вот к ней милостью и любовью. Он на детей не давит. Допустим, вот в чем ошибка еще наших родителей, что вот ребенок растет. Значит, телевизор, чтобы он не смотрел, с детьми, чтобы он не играл, в школу мы его дадим в православную, чтобы он не соприкоснулся. Это все тянется, бац, ребенку 15 лет, и там все то, что вот он не получил дозированно под контролем родителей, он получает уже с улицы, недозированно, без всякого контроля, и его ждут там, героин его ждет, блудная жизнь и очень печальные последствия. От того, что неправильный подход к воспитанию человека. Для чего человека воспитывать? Чтобы он жил вот в этой кирпичной коробке? Нет, для того, что он в этом мире, в котором мы живем. Да, вот мы сейчас вот в таком мире живем, повернутом с ног на голову. Но в этом мире эти вот наши дети должны быть православными христианами. И не просто забитыми, неспособными ни на что, ни на какие действия, а настоящими свидетелями Христа, учениками Христовыми, активными людьми. Для этого, конечно, ребенок должен знать, что происходит в мире. Вот в этой семье там они смотрят телевизор, ну, под как бы папиным руководством. То есть он, естественно, не дает им смотреть там развратные передачи. Но они как бы знакомы с миром. Они работают на компьютере, то есть, ну, как бы нормально дает им воспитание, что дети у него нормальные. Это когда они играют с детьми на улице, они, ну, ничем не отличаются. У них девочки не в косынках таких уже, в апостольниках, знаете, эти маленькие девочки. А там мальчики там ходят с четками, вовсе такого нет. И я вижу, что они действительно, вот уже много лет я наблюдаю, они растут нормальными людьми, христианами. Вот такой подход правильный. Во-первых, конечно, хорошо, когда много детей. У нас люди делают 15 абортов, значит, рождают потом одного ребенка, которого балуют, он вырастает нравственным уродом, а то и физическим. А когда много детей, то они, ну, как в своей тарелке. Они друг с другом там возятся, что-то играют, капризничают, скандалят, ссорятся, мирятся все на протяжении 5 минут. Но они вот в своей, как бы, находятся в своей среде, дети. Их должно быть, конечно, много. Чем больше, тем лучше. А что касается того, что вот не заводить детей ради материальных соображений, а что касается материального положения, то вот певчий он в нашем монастыре получает небольшие деньги. Ну, вот Господь им помогает. Они живут там нормально. питаются нормально и одеты хорошо, и как бы и есть телевизор, и компьютер, и все, ну, нормально. И именно потому, что Господь, ему угодно вот такая жизнь, и Господь помогает. Вот. А воспитывать детей в духе, скажем, это нельзя, это там не смотри, там телевизор не смотреть, на улицу не ходить, это все потом будет восполнено ребенком. И, конечно, вот такое разумное сочетание, что ли, церковности, разумное воспитание, а главное еще вот что очень важно, об этом Серафим Роуз писал, что приобщить ребенка к культуре настоящей, не псевдокультуре, а к настоящей культуре. И это, конечно, дело родителей, дело воспитания. Родители должны, во-первых, проводить с детьми время. То есть это не то, как в многих семьях: папа на работе, мама на работе, ребенок с бабушкой, родителей он не видит, или богатые люди нанимают там кормилец, там, и потом нянек и прочее, прочее, прочее. Вот. Нет, конечно, родители должны быть с детьми, именно должны быть. И с ними нужно читать, с ними нужно слушать музыку, с ними нужно смотреть телевизор, с ними нужно вот все делать, их воспитывать так, чтобы они восприняли культуру. Потому что, ну, помимо ценнейшей для нас религиозной жизни, существует пласт такой настоящей нормальной культуры, которая вышла из христианства и которая, не являясь церковной, является таким благородным, что ли, воспитательным средством. Это и литература, это и там живопись, ну, хорошая, классическая, это и музыка классическая, которая очень важна, потому что сейчас с телевизоров, с радио, там вот эта попса, она человек просто приглушает, оглупляет. Человек должен воспитать с детства именно вкус к хорошему, вкус к литературе, вкус к искусству настоящему. Тогда он вот эти подделки не примет за настоящие. Он уже будет, ну, знать, что к чему. И это очень поможет ему в жизни. И в ребенке должны быть воспитаны такие качества, как сила воли, как какая-то вот крепость такая, ну, и телесная, и душевная. А не то, что вот ложно понятое христианское смирение, там, ну, вот тебя там бьют, ты вот другую еще поставь. Нет, ребенок должен уметь дать сдачи. Ну, и так, ну, такие, скажем, вопросы уже частные. С тем, чтобы человек вырос нормальным, действительно. Потому что христианство заключается не в том, чтобы вот закрыться, что ли, как если вылупиться из яйца, а так вот в яйцо вот собраться, там, зацементироваться со всех сторон, ну, все. Потому что это все потерпит фиаско. А именно, чтобы сделаться вот нормальной личностью, полноценной христианской. Вот такие задачи воспитания детей вот, в семье. И когда это есть в семье, тогда действительно живет семья настоящей такой вот христианской жизнью. В этом ничего такого, скажем, вот нету какого-то, знаете, как мы читаем жития, предположим, Семёна Столпника, оно нас поражает, что он стоял на столпе, на одной ноге, там год клал неисчислимое количество поклонов и все такое прочее. И вот как-то люди, христиане, православные, воспринимают это как норму жизни. Но это был вот один человек в истории такой. А норма жизни, чтобы жить нормально. И опыт показывает, что тяжелее всего и сложнее всего быть нормальным человеком. Просто нормальным человеком. И вот эту нормальность тяжелее всего воспитать в детях. Во-первых, потому что это и труд нужен. И потому что, к сожалению, православные родители, по большей части, ну, в этом контексте, ненормальные. Они от детей там что-то требуют такое, чтобы они были подвижниками, готовят их в Симеоны-столпники. Но вот не получается. Поэтому вот такая жизнь, вот, которую мы с вами, вот, что ли, описали как некий идеал, мне на самом деле ничего идеального нет. Это просто нормальная, нравственная, крепкая такая жизнь, которая и благословляется Богом, и который Господь вот дает благодать в таинстве брака, чтобы действительно вот созидать нормальную церковь. Потому что Богу нужны мы нормальными, а не, как бы это сказать, оправославленными, которые только вот платочки, рюкзачки, там, не знаю, как дамы наши православные ходят. Сразу можно вычислить. Идет православная дама. Значит, туфли на резиновой подошве, длинная черная юбка до пят, рюкзачок, платочек, четочки, глаз в землю, вот она идет. Да. Униформа такая, знаете. Вот такими не хотелось бы видеть наших детей. Вот, что можно сказать про таинство брака и связанные с этим вещи. Ответ на вопрос. Значит ли ваши слова то, что парень и девушка верующие могут не венчаться? Нет, не значит. Если они верующие, то они не могут не венчаться в силу того, что их как бы вера, ну, естественно, на это подвигнет. Поэтому тут как бы само в себе есть некое противоречие. Тут речь идет о том, что у них вера недостаточная, допустим, или один верующий, а другая нет. Ну, как бы так. А если они оба верующие, сознают то, на что они идут, они и будут как раз венчаться самым, что у них есть, естественным образом. Второй вопрос. Если диакон оставил свой сан и женился, какая епитимия ему назначается? Считается ли этот брак законным? Если диакон оставил свой сан и женился, то он как бы лишается права совершать свое служение. Вот и все. А епитимия ему там исторически назначалась в царской России, там какие-то были, что ли, увещание там полгода, потом еще полгода, потом там какие-то вычеты, минус там 10, как это в советское время говорилось, то есть в губернских городах не мог жить и так далее. Но сейчас, сколько я знаю, епитимия считается именно, ну, просто как бы лишение этого сана. Ну, это на личную, что ли, человеческую ответственность. Конечно, это, ну, такая, скажем, немощь человеческая, ну, грех там будем говорить, но это уже такой грех, что ли, личный, а брак считается законным, да, только он лишается права служить. Можно ли вступать в брак без благословения родителей, неверующих? Ну, это очень общий вопрос, нужно смотреть, мне кажется, каждый случай. Лучше, конечно, вступать с благословения родителей в брак, даже неверующих. Но если это по каким-то причинам невозможно, если родители там уперлись, там против, там, ну, в жизни много бывает ситуаций. Мне кажется, что в отдельных случаях, когда ситуация так складывается, то, наверное, можно. Что происходит на духовном уровне, если современные люди зачастую согрешают блудом с самим собой? Извините, не знаю, как назвать иначе. Ну, что на духовном уровне происходит? Как бы нарушение чина естества, вот, а апостол Павел об этом пишет, что таковые люди Царствие Божие не наследуют. Поэтому на духовном уровне ничего хорошего не происходит. Как и сколько лучше молиться с детьми? Ну, знаете, допустим, все наши утренние и вечерние молитвы, они, не знаю, ну, если они могут выстоять. Мне кажется, что ведь что такое молитва? Молитва – это обращение сердца человеческого к Богу. И все святые отцы единогласно, вот святитель Феофан Затворник об этом очень хорошо пишет, говорят, что лучше сказать меньше молитв, но с сознанием их, чем прочитать там положенные правила, ни слова не пропустив через сердце. Вот из этого надо исходить, когда мы говорим о молитве с детьми. Что могут воспринять дети? Как они могут воспринять? Пусть не прочитают «Отче наш», пусть не попросят Бога за маму, за папу. Там. И вот в той семье, о которой я говорил, там отец говорит сыну, что там у него какая-то, скажем, проблема та или иная, в школе там, или, ну, бытовые. Он говорит, помолись Богу, положи там сколько поклонов, сколько ты хочешь. И вот он там молится по-своему, с Богом разговаривает. Тут как бы ответ на этот вопрос такой. Как и сколько лучше, нужно, чтобы дети молились. А как и сколько, смотрите сами. Но детей к правилам приучать нельзя, потому что дети подумают, что отношения с Богом – это вот правило, на котором надо выстоять, можно там думать о чем хочешь, а вот надо только выстоять в угоду родителям, чтобы они не гневались там. Вот что такое отношение с Богом. Вот это как раз очень неправильно. А правильно то, что вы вот сядьте с детьми своими, выясните, как они могут и хотят молиться. Пусть он своими словами скажет Богу, там, Господи, спаси маму, папу, бабушку. И вот, как бы я сказал. Какая может быть степень вмешательства родителей в духовную жизнь детей? И до каких пор? То есть, постись, читай эти молитвы, иди в храм, исповедуйся. Ну, знаете, нужно смотреть по детям. Опять же, что дети могут воспринять? Нужно как-то вот понять и почувствовать это. Потому что мы люди взрослые и как бы нечувствительны, что ли, вот к... Даже не то, что нечувствительны, а не вполне адекватно можем понять, что в детской душе делается. Лучше всего, знаете, обсудить это с детьми. Допустим, в отношении поста, если дети здоровы, то поститься они могут в среды и пятницы. Вот, но, мне кажется, не более того, в среды и пятницы. Ну, просто избавить их там от мяса, если уже большие дети, от молочного. А маленьких детей, конечно, ну, тоже, если они могут своим понятием воспринять, ради чего они все это делают. А что касается хождения в храм, то дети сами в храм не ходят, с ними ходят родители. Я уже сказал, как мне представляется лучше делать, что детей только вот там причащать. И то не очень часто детей причащать. А это зависит от детей. Дети-то разные бывают. Бывают дети в 10 лет инфантильные совершенно, бывают уже в 6 лет он все понимает. Это так вот ответить на этот вопрос трудно. А что касается исповеди детей, здесь тоже большие проблемы. Вот у нас принято, что с 7 лет ребенок должен исповедаться во что бы то ни стало. И вот, значит, ребенок, мамаша его берет за руку, подводит к аналою. Он боится, так на все это смотрит. Там мама грозная сзади стоит. А то и мама ставит записочку, написанную своей рукой. У меня был такой случай. Грехи Саши там были написаны. И дальше перечисляются те грехи, которые мама считает этими грехами. А бедный Саша там стоит там. Я говорю: Саша, кто записку писал? Он говорит: мама. Такой бедный, подумал я, мальчик. Что касается исповеди, то здесь нужно очень аккуратно подходить, нужно смотреть на детей. Им нужно рассказать, но опять же, применяясь к их как бы уровню понятия, что такое исповедь и для чего она существует. Потому что ребенку очень тяжело исполнять бессмысленные действия. Вот когда ему говорят, что вот ты когда будешь взрослый, ты все поймешь, что сейчас делать, то для ребенка это оскорбление. Это вот то неуважение к его личности, о котором мы с вами говорили. Так нельзя. Нужно обязательно вот с ребенком выяснить, нужно ли ему исповедь или нет. Нужно ему объяснить, что исповедь – это вот таинство. И не нужно бояться употреблять этих слов, кстати говоря. Исповедь – это таинство, на котором вот прощаются грехи. Вот. Ты осознаешь за собой какие-нибудь грехи? Если да, тогда иди на исповедь. Если нет, если для него это, он не понимает, что такое там грехи, тогда лучше подождать, пусть он подрастет. Поэтому с исповедью надо очень осторожно. Ведь дети как воспринимают все? Для них есть мир игры, в котором они чувствуют себя самими собой. Вот у них сваливается с души всякая тяжесть. И есть мир обязанностей, которые они делают, ну, потому что вот надо, в силу авторитета родителей. Религиозная жизнь ни в коем случае не должна переходить вот в эту сферу обязанностей. Но вместе с тем, конечно, нехорошо ее делать элементом игры. Пусть лучше она будет поменьше и в непосредственных ощущениях. Пусть дети видят, как молятся родители, видят, как они друг друга любят и уважают. Вот это будет для них религиозное воспитание. А что касается исповеди, то, конечно, надо обсуждать с самими детьми это. Как детям, дошкольникам и младшим школьникам преподносить Библию и учение Христа и его жизни? Я заметил, что дети очень охотно слушают Евангелие. Вот им просто читать Евангелие. Они это воспринимают, конечно, по-своему, по-детски. Но вот в самом Священном Писании заключена такая вот сила духовная, что она и для стариков, и для нас, и для детей, она годится. Поэтому, мне кажется, надо подносить именно просто. Не говорить птичьим языком и не говорить, что вот когда вырастешь, поймешь. А просто вот сказать, как есть, что вот Господь Бог ради нашего спасения сшел с небес. Вот если он спросит, что такое спасение, то говорить ему о смерти, можно сказать о смерти, он не поймет, где-то годам к 12 уже люди начинают понимать, что такое смерть. У него это уже будет как бы такая основа, он не будет ее бояться. Вот мое мнение, что преподносить нужно именно читать Евангелие. Библию, Ветхий Завет, конечно, не стоит, а вот там можно изложить истории сами по себе. То есть есть пересказы его для детей. А вот Новый Завет, я считаю, что нужно просто читать, и дети очень хорошо его воспринимают. Они воспринимают как надо его. То есть Слово Христово ложится на их сердце. Почему слова молитвы «Отче наш» все поют дослов, но избави нас от лукавого, а последние слова «Ибо Твое есть царство и сила и слава» произносит только священник? Эта церковная традиция, она основана на том, что именно вот эта молитва, она как бы общая молитва общины, общая молитва. И священник, как бы в силу того, что он является предстоятелем на общинной молитве, он как бы ставит, что ли, точку такой молитве, как аминь. А народ отвечает аминь. То есть, как бы демонстрируется такое согласие пастыря и общины. А вообще ничего такого в этом нет мистического, а это церковная традиция так вот сложилась. Как понимать слова Христа из Евангелия от Иоанна? Кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я явлюсь ему сам. Понимать надо буквально эти слова, что кто любит Христа, тот возлюблен будет Богом отцом, и Господь явится ему сам. Но это не значит, что вот откроется дверь и войдет Христос. Нет, а явится именно в душе, явится в совести, явится вот непосредственно в таком религиозном чувстве. Это слова совершенно буквальные. Так, скажите, как понимать слова апостола Иоанна в первом послании? «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Кому слова это относятся, ведь согрешают все». Тут, видите ли, вот в чем дело. Наше состояние на данный момент может быть в церкви, скажем так, а может быть вне церкви, хотя вот онтологически мы принадлежим церкви в силу таинства крещения и таинства причащения. Но вот в молитве на исповеди священник просит Бога, закающегося, что примири и соедини его святей твоей церкви, о Христе Иисусе Господе нашем. Тем самым показывается, что когда человек совершает грех, он автоматически становится вне церкви и вне благодати Христовой. Поэтому эти вещи, они самоочевидны, что всякий, пребывающий во Христе, не согрешает. Пока вот он как бы в благодати Божией подвизается в ней пребывать, он не согрешает. А если он согрешает, то тем самым он от этой благодати Божией отходит. А всякий согрешающий не видел Бога и не познал Его. Здесь под согрешающим, разумеется, не человек, который ведет духовную борьбу, а именно человек, живущий в грехе. Потому что для человека, сердце которого коснулся Христос, он уже видит, что грех есть грех. В этом дело. Потому что для многих людей, которые не знают Христа, грех не есть грех, а грех – это просто слово, набор четырех букв. А внутри они не знают его, что это такое. А те люди, которые получили от Христа именно вот такое просвещение сердечное, они знают, что грех – это смерть, его надо избегать. Это действительно согрешают все. Все падают в грехи, большие или малые, по немощи. Но люди каются и стараются опять возвратиться вот в эту благодать Божию, которой вот всякий рожденный от Бога не делает греха. Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Вот именно в этом смысле, что человек знает, что такое грех, и даже если вот он грешит, он все равно вот знает. То есть он как бы сказать, не может грешить вот с такой легкостью, бесшабашностью. Всегда у него уже в совести будет сознание того, что он грешит, и что надо каяться, чтобы вернуться в благодать Божию. Притча о десяти девах говорится о масле в сосудах. Что следует понимать под маслом и сосудами? Ну, на эту притчу много толкований, но если так собирать, то под маслом понимается благодать Святого Духа, которую христианин должен стяжать в своей жизни. То есть сосуды нам выданы всем, выданы при крещении, выданы тем, что мы в церкви. У нас есть такие вот обязанности – наполнить эти сосуды маслом, елеем. Это масло, ну, многие по-разному понимают. Масло в буквальном смысле – это елей, а елей по-гречески означает еще милость, то есть, как бы, такое расположение сердца милостивое. Вот, но именно такое святоотеческое толкование, что под маслом называется благодать Святого Духа, которую человек должен стяжать. То есть, он должен принести такой плод духовный. А какой он – это мы знаем из Священного Писания, этот плод духовный. Чье толкование на Евангелие вы рекомендуете читать? Ну, вообще много толкований. Кому что нравится. Вот церковное принятое толкование – это распространенное, в смысле пространное, Иоанна Златоуста, и сокращение из него – это Филакта Болгарского. Вот. Но, скажем, многих людей оно не удовлетворяет, потому что Евангелие – это книга такая вечно живая, а эти толкования, они были написаны очень давно. И вот я, например, лично считаю, что Евангелие требует толкования с современной точки зрения, чтобы человек, живущий вот сейчас, знал, что говорится. Оно как бы вот не собрано вот в одном месте, это, к сожалению, такое современное толкование. Толкование святых отцов, оно позволяет уяснить такие основные вещи. Вот смысл вот притчи, вот как мы вот только что рассмотрели. В чем смысл толкования как такового? Это смысл применить Евангелие к той ситуации, в которой нахожусь я вот на данный момент. Таких толкований, к сожалению, нет. Вот я слышал, что отца Иустина Сербского, вот которого недавно канонизировали, у него есть толкование на Евангелие, но я его не читал. Но, зная его творчество, я думаю, что, может быть, стоит на него обратить внимание. Все, вопрос. Устные есть?
Не понимаю до конца, что притча о пшенице и плеве, когда Господь говорит о том, что они не возергивали плеве, потому что нужно добиться пшеницы. Что это значит?
Эта притча, она специальная, что ли. Эта притча сказана о церкви Христовой. То есть у нее такой смысл относится не ко всем людям, а к церкви. И как бы она, в общем, понятно, что в церкви Христовой до конца дней будет благочестие и будет злочестие, как мы это и видим и видели всегда во всей эпохе, что как бы в церкви есть благодать Святого Духа, есть люди, которые служат Богу, есть люди, производящие соблазны, ереси, расколы, нестроения и так далее.
Почему ангелы, выдергивая плевы, могут выдернуть пшеницу? Как это?
А так, что в церкви очень вот тесно все связано, понимаете? Вот, допустим, пастырь, ну, теоретически, вот он там, скажем, плохой, будем так говорить. У него есть паства, и, допустим, к этой пастве он повернут лучшей своей стороной. И вот если его выдернуть, то там поражу пастырь, рассеются овцы. К примеру, в церкви очень много таких связей тонких, которые мы даже вот не можем понять и почувствовать, а их знает только Бог. Поэтому вот так Господь решил, что все именно при конце света как бы раскроется, кто есть кто.
Плевы – это не люди плохие, а плохие качества люди.
Можно и так понимать, да. Но на самом деле это, я говорю, это относится к церкви. Плохие члены, другое дело, что у каждого человека есть возможность покаяния. И, а в церкви, видите ли, тут есть церковное служение, а есть личный грех. Такая она скользкая и опасная, что ли, такая позиция. Но в некоторых случаях, когда грехи, конечно, не содомские, там, такого рода, ну, бывает так, что человек вот немощный, что церкви, он там, людям может приносить некую пользу. Опять же, говорю, это касается церкви, это такое дело тонкое, чтобы действительно не повредить гребницу в некотором смысле. И объясните, пожалуйста, следующие слова из Священного Писания. Если же пищу огорчается брату, это ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою кровь, твою пищу того, за кого Христос умер. Моя мама из-за моих постов не только огорчается, но сильно волнуется, буквально изводит себя волнениями. Она считает, что поститься мне преждевременно и постоянно просит меня перестать это делать. Все мои попытки найти какой-то компромисс, например, есть иногда в постные дни скоромную пищу, пока не привели ни к какому результату, не уменьшили ее волнение. Спасибо. Ну, как ответить на этот вопрос? Мне кажется, здесь не стоит прилагать этот отрывок Священного Писания вот именно к этой ситуации, потому что здесь, видите, какая ситуация? Если мы пойдем на поводу, вот здесь есть некоторый как бы вопрос такого исповедничества, что я за послушание церкви пощусь, и здоровью моему это не вредит, так будем говорить. Но если мама волнуется, то надо это волнение как бы разрешить. Из-за чего волнуется мама? Из-за того, что это вредит здоровью. Нужно маму убедить, что там здоровье это не вредит. Но нарушать пост, вот именно из-за этого, в данной ситуации, мне кажется, не стоит. Потому что это ни к чему не приведет. Мама будет к чему-то другому цепляться, а как бы совесть наша перед Богом, она будет нас беспокоить и смущать. Мне кажется, так попробовать маму убедить, что пост не вредит здоровью. На самом деле, вот такие вопросы, это вопросы действительно вот исповедничества, вопросы веры. Здесь отстаивание веры, свидетельство веры перед нашими домашними. Это вот вопрос такой тяжелый, но он там необходим. Иногда нужно пойти на компромисс. И даже, можно сказать, часто нужно пойти на компромисс. Но компромисс – это есть компромисс. То есть, как бы обоюдные, что ли, обоюдные шаги друг навстречу другу. А если человек совершает уступки только со своей стороны, то это никакой не компромисс, а именно уже вот человекоугодие, скажем так. Ну, если так грубо говорить. Поэтому здесь вот такую ситуацию, мне кажется, нужно решать на путях умиротворения мамы, но не на путях нарушения поста. Ну вот смотрите, вот что касается поста, что такое пост? Пост, вот что касается еды, это с одной стороны, ну так, как бы строго говоря, дело десятое, еда. Посте. Потому что в посте главное – это молитва, понуждение себя на какой-то сосредоточенной жизни. Я считаю, в наше время гораздо большим постом является не смотрение телевизора и не чтение, там, скажем, газет всяких, там, типа МК и прочее. Вот, ну не на самом деле, потому что вот не есть многим людям легко, а вот не смотреть телевизор – это очень тяжело. Это вот опыт. Поэтому еда – это как бы не самое главное. Тем более, что людям по здоровью, по их как бы, ну, физическому состоянию, допускаются вполне там, те или иные послабления в посте. С одной стороны. Но с другой стороны, есть вот такой момент, что вот если мы, допустим, находимся в какой-то ситуации, например, мы в дороге, в путешествии, вот мы едем там, на машине, по дороге кафе, в них там нет вообще постной пищи, ее не существует, нам надо поесть. Мы, ничтоже сумняшься, едим то, что там есть. Это как бы необходимая ситуация. Мы находимся на работе, которая требует от нас физического нормального состояния. Мы приходим в столовку, там ничего нет постного. Мы едим то, что там есть. Ну, стараемся там, может быть, рыбу, там не есть мясо, ну, как-то стараемся соблюдать пост в данной ситуации, но едим то, что есть. Когда мы приходим домой, мы постимся, как полагается, потому что мы тут вольны. Это такие ситуации, которые диктуются нашей жизненной необходимостью. А вот поход в гости постом, он, как мне кажется, необходимостью все же не диктуется. Поэтому здесь, мне кажется, вот в такой ситуации, в постом, можно сказать, что я не смогу прийти в гости. И проблема эта решится сама собой. Потому что, конечно, если мы придем в гости развлекаться...
А обидеть человека, это вот человек не раз в год же день рождения бывает, или он все время попадает на пост?
Все время попадает на пост. И вот у меня бабушка, у нее день рождения выпадает на пост. Ну, я ей звоню по телефону, говорю, бабушка, поздравляю тебя с днем рождения. А ей уже 93 года стукнуло. И она очень хочет меня видеть, но...